Прочитаем два места из Священного Писания Нового Завета. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, со 2 по 5 стихи. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог установил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но у всех членов одно, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член. И послание апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 26 и 27 стихи. «Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Аминь. Сегодняшнюю тему условно можно назвать в такой аналогии: грамматика языка и духовная грамматика. Есть грамматика не только русского языка, но и во всех других языках, кроме китайского, по-моему. Местоимения, они в определенной последовательности расположены. Обычно идет «я», «ты», «он», «она», «они» и так далее. Это грамматика русского языка или любого другого, грамматическое правило, годится для духовной сферы? Бог говорит, что нет, не годится. Ни в коем случае на первом месте не может и не должно стоять местоимение «я». В духовной, в христианской грамматике последовательность, главная приоритетность совсем другая. На первом месте Он. Господь Бог и только Он. И вот так написано в первой заповеди. «Я есть Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». На втором месте, скорее всего, так показывает духовный анализ, должно стоять ты. Все те, кто пришел к Богу через Иисуса Христа в Духе Святом. Возможно, на третьем месте уже можно было бы поставить местоимение «мы». Все те, кто составляет сообщество детей Божьих, рожденных свыше и объединенных в некое сообщество, называемое церковью, по-гречески «экклесия», собравшихся в одно время, в одном месте, с определенной целевой установкой. Так было в день рождения церкви, когда на 50-й день собрались ученики Его единодушно, в единомыслии, На четвертом месте можно было бы поставить во множественном числе местоимения «они» – все те, которые не вошли в это сообщество под названием «Церковь, Экклесия», но смотрят на нас и, наверное, думают, а в чем отличие между нами и ими? И где-нибудь на самом-самом последнем месте может стоять и местоимение «я». В русском алфавите оно действительно на последнем месте. Самая последняя буква алфавита. Только вникая в себя и в учение, как пишет апостол Павел к Тимофею в первом послании 4:16, во взаимосвязи вникания себя и в Бога можно понять, познать, начинать отличать Его глас от голосов иных. Если нет этой связки, понимания «он», «мы» и в самом конце «я», скорее всего, нет понимания «он» и «я». Что-то не в порядке в взаимоотношениях человека, как творение и Творца, Господа Бога. Многие, если не большинство в мире, поставили или нарисовали некую невидимую черту между собой и другими. Вот он я, а вот они, как бы отгораживая себя, свое, как сейчас принято говорить, личное пространство, прямо как в мире животных, знаете, они очень берегут свою территорию, мечут ее запахами, звуками, отгораживают свою территорию и охраняют ее, тогда возникает логически оправданный вопрос. Если человек отгораживает себя и свое личное пространство, где же в этом пространстве место, где мог бы пребывать он? Самое неприятное лично для меня, но я думаю, что и не только для меня, когда приходится слышать среди верующих, кто-то о ком-то говорит, а он или она мне не нравится. Это более чем странно слышать. Тот или иной проповедник мне нравится или не нравится. Начинаешь выяснять, почему не нравится, по какой причине, какая аргументация этого их внутреннего понятия не нравится, практически никто не может ни сформулировать, ни объяснить, ни толком аргументировать, почему не нравится. Если говорить принципиально с позицией классического богословия, то такого термина, как «нравится», как духовной категории не существует. Можно услышать в Библии только лишь две категории «нравится», «не нравится». Написано «нравится глазами» – это когда взаимоотношения двух полов, да? Мужчине нравится какая-то женщина. Мы знаем такое и из Ветхого Завета тоже. Или же говорится «нравится» можно тоже увидеть и прочитать и в Ветхом, и в Новом Завете о месте пребывания. Кому-то понравилось то место, где он находится. Но при этом Иисус Христос говорит, в сообществе детей Божиих, в церкви, экклесии, таких отношений и взаимоотношений, как нравится, не нравится, быть не должно. Если, конечно, при условии эти люди, члены церкви, являются рожденными свыше детьми Божьими. Практически все Евангелие от Иоанна посвящено именно этому. Классическое место – 13 глава Иоанна, где Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Он не сказал, что вы нравитесь должны друг другу. Нет, он сказал: «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Более того, он добавил самую серьезную, самую фундаментальную основу для нашего с вами хождения пред Богом. Я имею в виду верующих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Странно вообще, особенно в нашей российской действительности, как мы уже отмечали выше, почему у нас не получается, и это довольно часто можно наблюдать, радоваться с радующимися. Я всегда спрашиваю себя и других: а у верующего христианина враги есть? Или гипотетически спрошу, у верующего христианина могут быть враги? А про врага можно сказать, что он не нравится? Или какие-то другие определения для врага подбирают? А если поставить вопрос, как поставлен этот вопрос в Священном Писании, если враг попросит верующего человека попить, поесть, одежду или ночлег, даст ли он врагу все просимое? Сможет ли он терпеть присутствие врага на одной территории с собой? А как быть в церкви? Может ли человек сидеть рядом с тем, кто, в кавычках, ему не нравится? Возможно ли такое? И спросишь его: почему тебе не нравится? Я часто видел, и вы, наверное, видели, да, в метро. Люди берут, пересаживаются. Спрашиваешь: почему пересел? А от него дурно пахнет. Ну, например. Или его одежда грязная. Например. И человек пересаживается, чтобы не испачкаться, чтобы не дышать этим плохим запахом. Современное общество, это не только я говорю, это все, большинство ученых, наблюдателей, исследователей говорят об этом. Очевидно, это больное общество. Прежде всего, больное духовно-душевным аспектом человеческого существования. Смещены критерии оценки поведения. То, что раньше считалось абсолютно недопустимым, сейчас вошло как норма жизни. Как говорил знаменитый герой из «Джентльменов удачи», украл, выпил, в тюрьму. Это было неприемлемо. А сейчас говорят: вот молодец, украл, но его не поймали, например. И уже этого человека начинают совсем по-другому оценивать. Смещены не только категории поведения, взаимоотношений, поступков. Иногда, видя все происходящее, мы себя спрашиваем. Вот лично я вижу и думаю: вообще это наяву происходит, нет? Или это мне мерещится, только кажется? Потому что, ну, каких-нибудь лет 10-20 назад я бы сказал, это невозможно, потому что это невозможно никогда. А некоторые, в том числе и я, говорят: слушай, когда я смотрю на современный мир, я думаю, А вообще, мы, может быть, переместились в палату номер 6 Антона Павловича Чехова. Потому что, я, извините, сленгом молодежи скажу, вокруг нас сплошной дурдом. Палата номер 6. Одним из наиболее ярких признаков, симптомов этой гуманитарной болезни общества является большой, острейший дефицит человечности. Человек постепенно теряет свой человеческий облик. Это, уверяю вас, тысячная доля не попадает даже в СМИ, когда 10 пацанов, я по-другому не могу сказать, да, мальчиков, девочек в возрасте 10-15 лет, да, избивают до полусмерти своего сверстника. Какая человечность? Даже звери такого не делают. Удивительно и парадоксально, даже весьма трагично, я бы сказал, что этот симптом проник, к сожалению, и в церковную среду. Многие из нас, я думаю, вы поймете, о чем я говорю, пытаются отгородиться Библией от людей. В своей Нагорной проповеди Христос в 5 главе Матфея говорит фразу, которую, наверное, не все понимают или понимают не до конца. Он говорит про церковь и говорит про каждого из нас, входящих в сообщество церкви Экклезии. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве только выбросить ее вон на попрание людям. Это из Матфея 5:13, всем вам хорошо известное место. Мы уже говорили об этом в прошлой проповеди. На нас, на церкви, на экклезии лежит не только возможность и ответственность за спасение нашей собственной личной бессмертной души. Но мы с вами отвечаем за вот этот мир «они», который лежит за пределами церкви. Именно мы, и только мы, можем и должны остановить разложение моральное, нравственное, духовное общества и отдельно взятого человека. В современной церкви поместное сообщество христиан все больше и больше – появляется много людей, которые не хотят иметь права, хотят иметь права без всяких обязательств и без всякой ответственности. Хотят, чтобы служили им, без всякого желания служить другим. Соответственно, они, такого типа люди, войдя в церковь, не хотят стать частью церковного сообщества, не хотят иметь духовно-душевные связи со всеми остальными, так же, как и они остальные с ним. Это начало конца. Когда особенно читаешь пророка Даниила, сопоставляешь ее с откровением Иисуса Христа, которое мы называем откровение Иоанна, видишь, что совсем близко время пришествия Иисуса Христа. Возможно, что такое отношение может базироваться на том, что эти люди не хотят трудиться. А ведь сам по себе христианин – это ответственность громадная и подразумевает громадный труд. Как для себя, так и для других. Если мы не будем трудиться на ниве Господней, что написано? Царство сие берется усилием, громадным трудом. Интересно. Мы приходим в церковь, становимся ее членами, чтобы радоваться, совместно трудиться для Бога и друг для друга в процессе взаимообогащения, взаимопрощения, взаимопоглощение и растворение друг в друге в Боге, Его любви, Его богочеловеческой сущности в Эммануиле. Ведь Бог должен быть внутри каждого из нас. Христианин, рожденный свыше, приходит к Богу через Иисуса Христа в Духе Святом, принимает Христа в свое сердце, чтобы трудиться прежде всего. Ведь молитва – это громадный труд. Общение друг с другом – это тоже труд. Постоянное общение с другом – это величайший труд, но это труд в радость. Это радостный труд. Это многократно радостный труд – быть в общении с Ним и друг с другом, как носителями Бога, совместно с братьями и сестрами, в коллективном труде, коллективной молитве, прославляя Бога и сердцами, и устами, и духом, и телом. Если этой радости нет, если, находясь в служении, в общении, мы тяготимся чем-то, то тщетно наша вера написана, то мы очень далеко и от Него, и друг от друга. И в Ветхом, и в Новом Завете взаимосвязаны друг с другом. Вот это понятие, о котором мы говорим, и звучит как обвинение, кажется, но это так и есть. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Это Матфея 15:7-8 и Исаия 29:13. Детальное изучение, исследование Библии, особенно Нового Завета, показывает и показало, что самой актуальной книгой Нового Завета по теме сегодняшней проповеди является книга «Соборное послание святого апостола Иуды». Вы представляете, это единственная книга, в которой одна единственная глава, но 25 стихов. Их можно читать всю жизнь, их можно читать каждое мгновение своей жизни, но это она с вами. И начинается она: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общении, общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вообще-то, вы знаете, можно было бы открыть книгу Иуды, да, и всю ее сначала до конца прочитать, и там все сказано. «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Это тоже из книги Иуды. Отсутствие единства, если нет в церкви единства. Эта церковь очень скоро может просто не соответствовать своему названию «экклесия». Результат проникновения в сообщество экклесии невозрожденных людей, которые не хотят и не могут иметь монолитное единение с братьями и сестрами во Христе Иисусе, в которых их личное «я» выше и важнее церковного «мы». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно, уста их произносят надутые слова, и они оказывают лицеприятие для корости. И вот то, о чем мы с вами говорили. Эти люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Наиболее близкая аналогия взаимосвязи «он», «мы», «ты» и «я» является коллективное музыкальное творчество. Игры на инструментах, в оркестре, пение – неважно. Когда играет или поет один человек, он руководствуется не только нотами и погружением в музыкальное произведение автора, Он должен слышать, кто справа и кто слева, кто спереди и кто сзади. У него должен быть очень чуткий слух. Когда играет или поет группа людей, музыкантов, то тут картина принципиально иная, чем когда поет или играет один человек. Казалось бы, как же так? Одни и те же ноты, одна и та же музыкальная грамота, одно и то же сольфеджио. Почему нужен дирижер? Пробовали такое в 18 году, создали пролетарский оркестр. Да, без дирижера, ноты же все одинаковые, и пытались играть. Через месяц поняли, что это энергия на обогрев космоса. Этого никогда не может быть, нужен дирижер. Все музыканты учились по классу своего инструмента или по тому голосу, который им Бог дал. Однако проблема в том, что люди не одинаковые. Разная реакция, разная физиология, разный уровень практики и так далее. Играя в оркестре или если они поют в хоре, на передний план выдвигается главное качество исполнителей – умение слышать друг друга. Научиться начинать и заканчивать музыкальную фразу одновременно. Все произведение только вместе со всеми, точно попадать в ноту, тональность, придерживаясь соответствующей громкости и так далее, и так далее, и так далее. Здесь сидит Ирина Юрьевна, перед ней вот эти азы даже немножко неудобно произносить. Если в послушании, дисциплине, упорным трудом наладить, отладить, я бы даже сказал, настроить указанные параметры исполнительского мастерства, Библия знает, что говорит, если все так должно быть, идеале, тогда что? Библия пример приводит, да, нам? Иерихонская стена рухнула. Почему? В одно и то же место время начали играть. По одной и той же амплитуде, в одной и той же частоте и тональности. Так и церковь. Именно этой слаженности, именно этого взаимопонимания, именно этого взаимослышания, именно такой духовной настройки ждет от нас Господь Бог. Есть ли она? Это настройка. Практика показывает, все не так хорошо, как нам хотелось бы. Но у нас же есть главный дирижер. Он. Слышим ли мы его? Понимаем ли мы его установки? Ведь он создал через Сына Своего Единородного Иисуса Христа церковь-экклезию, земное сообщество детей Божьих. Если этого не будет, этого единодушия, единомыслия, взаимопонимания, взаимослышания, взаимопомощи, взаимопроникновения. У нас получится не церковь, у нас получится басня Крылова. Рак, лебедь и щука. Помните? Каждый в свою сторону. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Римлянам 1 глава 21-25. Есть такая старая восточная притча, которую я вкратце хочу довести до вас, имеющая прямое отношение к тому, о чем мы с вами рассуждаем. Может быть, некоторые из вас слышали эту притчу. 5 пальцев руки начали спорить. Какой из 5 пальцев самый главный? Конечно, первый встал
большой палец и сказал: «Я самый главный». Ему сказали: «С чего это вдруг?» Он говорит: «Потому что я самый толстый». А кто большой, кто толстый, тот самый главный. Встал указательный палец и сказал: «Ерунда, я самый главный». И ты не прав, большой палец, потому что главный тот, кто судит других. Мной люди указывают на недостатки друг друга. Я и судья, я и прокурор, я и обвинитель. У меня вся судебная власть, значит, я самый главный. Средний палец, конечно, возмутился. Он говорит: главный тот, кто выше всех. Я выше всех, поэтому я самый главный. Разве не видно? Посмотрите. Средний палец самый длинный. Безымянный палец снисходительно посмотрел на них и изрек: «И ничего вы не понимаете, у кого власть и кто самый главный. Я самый главный, глупенькие вы все». Сказали: «Почему?» «А потому что главный тот, у кого больше всего денег. На мне люди носят драгоценности». Да? «У кого богатство, у кого деньги, у того власть. Золото, кольца. Посмотрите на пальцы других людей, и вы это увидите. Я ничего не должен вам доказывать, вы все должны знать и увидите сами. И увидите, что вся ваша аргументация несостоятельна». И вдруг все четыре пальца обертились в сторону мизинца. А он-то что скажет? Самый маленький, самый такой невзрачный. Неужели и он претендует на власть? Он сказал: «Глупенькие, я самый главный», сказал мизинец. Они: «Какой? Как ты можешь быть самым главным?» Он говорит: «У меня вся сила, потому что мной люди доказывают свою правоту. А у кого сила, у того и власть». Тогда в слово взял снова большой палец и сказал: «Вот мы тут что-то пытаемся доказать себе, другим. А у меня возникла такая мысль». Вот пять пальцев в отдельности. А вот мячик. Попробуйте кто-нибудь из вас завладеть этим мячом. Как ни пытались, ни один палец ничего не смог сделать. Тогда большой палец сказал: «А может быть, кто-нибудь с кем-нибудь скооперируется? Например, вдвоем. Попробовали, но даже оторвать очень трудно. Все время выскальзывает этот мячик, видите, да?» Он сказал: «А может быть, втроем?» Они увидели, что да, поднять-то можно, но дальше ничего не бывает. И тогда большой палец сказал: «А может быть, все вместе?» И тогда они увидели, что они не только могут поднять, но могут и подбрасывать этот мячик. Об этом мы забываем, дорогие мои. И я говорю тебе: ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16, 18, 19. Может, действительно вся сила в церкви, а я вам скажу, это действительно так только тогда, когда церковь один монолит. Один монолит, туда невозможно. Я был в храме Чеченыце, который был построен очень давно. Это храм древних ацтеков в Мексике, в горах. Как они там строили, я не знаю, но там люди, кто приходит все, все пытаются лезвием для бритвы хотя бы просунуть между камнями. Прошло много-много веков. Невозможно. Камни монолит на монолите, как одно целое. И церковь такая должна быть. Когда появляется, может быть, опасность, люди, вообще-то говоря, стремятся объединиться, да? С опасностью один на один очень тяжело. Я вот в свое время, еще в советские времена, все время спрашивал у водителей. Они говорят, да, мы не верим в Бога. Я говорю, а скажи, а вот ты едешь по дороге, даже на маленькой, небольшой скорости, 50-60 километров в час. А если тормоза? О, тут я сразу говорю, Господи, помоги! А кто еще поможет-то? Там автослесаря нет на дороге. И спереди машины, и сзади машины. И возникает вопрос, а может быть экстремальная ситуация поможет нам объединиться? Она уже там, за окном, экстремальная ситуация. Не знаю, вы ее ощущаете или не ощущаете, видите или не видите, но имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит. Там мир рушится. У некоторых животных, как у страуса, когда опасность, они головой в песок. У других возникает агрессия, третьи пытаются убежать подальше. А человеческое сообщество всегда пытается объединиться. Я помню даже какой-то остряк в немецком зоопарке, Бернский очень хороший зоопарк, в Дрездене, Германии, и он написал такое объявление. Страусов просьбу не пугать, пол бетонный. Верующий христианин, рожденный свыше, член экклезии церкви, при возникновении экстремальной ситуации, наверное, не приходит, а прибегает к Богу в сообществе детей Божьих, каждый из которых является носителем Бога. Единственное спасение от всех жизненных, нежизненных, материальных и других сложностей и опасностей, наверное, все-таки это объединение детей Божьих. Быть единодушием, быть единомыслием, быть лично и совместно с Ним и друг с другом. Буквально ощущать присутствие плеча брата или сестры рядом. Особенно мы это должны ощущать во время вечери Господней. Вчера выступал патриарх Кирилл, в своей проповеди сказал, время последнее, всем необходимо сделать все, чтобы остановить катастрофу, особенно в духовной сфере. А для этого, как сегодня брат зачитал это место из книги Иова, надо быть благочестивыми, богобоязненными и беречь благочестие церкви. Благочестие церкви. Бережем ли мы ее? Как честь раньше, да, знаете, люди, самое было для них важное – честь. Ради чести люди шли под пули. Ради чести страны, ради чести семьи, ради своей чести. А сейчас это понятие потеряно. Homo sapiens, человек разумный, должен все больше преобразовываться в homo spiritus – человека духовного. Гуманитарный опыт показывает, что человек в экстремальной ситуации должен меняться, и меняться в лучшую сторону. Но лучшие только становятся лучше, хорошие становятся лучше, а худшие становятся хуже. И в заключение хочу сказать одну вещь. Мне говорят, слушай, ты немножко сгущаешь с краски, да? Не так уж плохо. Да, конечно, самоуспокоение – вещь самое опасное. Сказать, что нет, и петь песню, как поют наши руководители, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Да не хорошо. Мир рушится, вы понимаете? Ради корости люди уничтожают леса, недра, землю, воздух. Дышать будет нечем. Экологическая катастрофа однозначно наступит. Вопрос времени. Но если эта экологическая катастрофа уничтожения Земли человеком наступит, то и человек уничтожится. Встает вопрос. А может быть, чтобы не было этого уничтожения? Из этой цепочки человек и природа. Убрать человека? Тогда Землю можно будет сохранить, да? Логично? Может быть. Может быть. Но тогда встает вопрос. А кто будет жить на этой Земле? А? Аналогично можно сказать про церковь. Если люди невозрожденные разрушают церковь Господню, непонятно для каких целей, тогда, может быть, отделить церковь от человека, но церковь без человека не будет церковью, не будет экклезией. И, во-вторых, это уже было, вы знаете, а люди забыли. Чтобы спасти землю от экологической катастрофы, что сделал Бог? Бог послал воду. Потоп. Людей не стало, кроме тех, кто в этом ковчеге был. Это уже было, это мы проходили. Но Бог дал нам радугу. Знаете, да? Что отныне Он больше не посягнет на жизнь человеческую. Как быть? Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмышленное сердце их. Дорогие братья и сестры, если есть экология внешней среды, то есть экология духовная. Надо встать на защиту. Как в Библии есть очень интересная фраза. Каждый из нас должен встать в проломе стены. Если этого не будет, время очень близко. Очень время последнее. Время пришествия Христа. Очень близко. Но, наверное, нет ушей у людей, нет глаз. Они не хотят ни видеть, ни слышать и петь песню про прекрасную маркизу. А он только ждет, когда же, наконец, мы опомнимся. Когда же, наконец, мы поймем, что нельзя приватизировать Бога. Нельзя сделать рейдерский захват церкви. Нельзя сопоставлять себя с Богом. Да поможет нам Господь Бог на этом пути выстроить правильные духовные приоритеты нашей жизни, чтобы у нас всегда и во всем на первом месте стоял Он. Потом мы, а эти мы – это вы и я, каждый из нас. День и ночь намолиться, Господи, сохрани. Это наш новый ковчег, который может и должен выйти живым для следующего, когда будет новая земля и новое небо. Но это зависит от каждого из нас, от тебя и меня, чтобы Он нас принял в чистоте сердца нашего. Аминь.